Надо понять, что есть два состояния. В одном жестокая судьба действует. Вот представьте, допустим, есть такой закон в стране, что вот если вы так себя ведете, этот закон против вас действует, а если вы вот так ведете, то сразу же уже не действует. Классно же вот всегда надо делать как надо, чтобы закон не действовал, который тебя уничтожает. Просто же. Вот точно так же жестокая судьба. Если ты благодарен, жестокая судьба ничего не может сделать против тебя. Как только ты недоволен, она тут же начинает на тебя влиять. Все. Поэтому надо быть всегда благодарным. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я поставил. Попу ему побили, поэтому он постоит. Вот. Так действует жестокая судьба.
Понять, сколько времени молиться лично в своем случае, как это рассчитать?
Ну, спокойствие в сердце приходит. Это первый круг судьбы. Спокойствие, доброта. Вот ты можешь быть добрым кому-то? Не можешь. Значит, первый круг не побежден. Если у тебя доброта пришла в сердце, ты можешь быть добрым врагам, допустим. Значит, ты первый круг судьбы победил, все. У тебя спокойствие и доброта, а при этом продолжаются события происходить против тебя. А ты спокоен, по-доброму, но снаружи ты не слабый. И ты добрый, не знаешь, что ты позволяешь там себя избивать. Ты не позволяешь, ты защищаешься, но внутри доброта. Ты не придаешь значения уже такого большого к тому, что происходит. Вот, периодами, значит, жестокая судьба продолжает действовать. Ты принял, она тебя опять нахлобучила, значит, она активную фазу имеет, она продолжает на тебя наваливать. Ты такой, помолился, опять принял, потом опять новая порция. Но когда перестает действовать жестокая судьба, то уже ничего не происходит, все, ты принял, и дальше уже ее побеждаешь, все. Она же не бесконечно будет на тебя наваливать новые проблемы. Берет время, и она заканчивается. А ты с гранатой продолжаешь как бы подрывать эшелон. Это значит, что ты неправильно себя ведешь, не сдал экзамен. То есть первая стадия победы над жестокой судьбой – это склеить себя назад. Убрать обиду, чувство несправедливости, убрать усталость, убрать болезни, убрать разбитость. Начать спать, начать кушать, начать жить. И окончательная победа – это спокойствие в сердце и доброта. Все, следующее – доброта – это моя энергия. Моя? Доброта – это не моя энергия, это сознание Бога. Вот на фоне жестокой судьбы человек не может быть добрым сам. Если он молится Богу, то у него сначала спокойствие за счет аскез идет, и плюс еще доброта за счет молитвы. То есть человек, когда наполненный Богом, он может прощать врагу даже. Может спокойно относиться к тому, что там война идет, допустим, он спокойно себя ведет, спокойно. Это значит, что у него Бог ему защищает от этих всех напастей. У него сознание Бога внутри. Есть мое сознание, есть сознание Бога. Бог может свое сознание покрыть нас своим сознанием? Может? Может. Это называется вера. Верующий человек – это тот, у кого от Бога подарки есть, доброта. И верующий человек, он не злится там, его уничтожают психически, а он по-доброму. Говорит, зачем вы так себя ведете? Понимаете? Не выводит его из равновесия влияние других людей. Это значит, что он богатый, у него очень много Бога внутри, и он по-доброму относится. Это очень большая сила, когда люди такое видят, они уважают. Также враги начинают такого человека уважать. Все уважают такого человека, потому что они видят, насколько он сильный. Не сравнивают себя с этим человеком, видят, насколько он сильный. Все уважают. Это значит, богатый человек, наполненный Богом. Мою хорошую методичку читайте. Все аскезы там написаны. Что надо делать правильно? Если что-то неправильно будете делать, это же аскезы, навредите себе тогда. Вот, допустим, вот сегодня люди полезли в ледяную воду. Она вообще опасна или нет? Опасная. Вот, вот человек, допустим, стоит в ледяной воде. Он говорит, у меня ногу сводит. Я говорю, стой. Если бы он не согласился, ушел бы из воды, вот там бы были осложнения сразу. У нас был такой случай в Америке, там мы пошли в баню. Сначала в ледяную воду, женщина одна не достояла, у нее начались там какие-то судороги. Я говорю, стоять. Если человек может зайти в воду, значит, надо стоять. Ничего не будет. Правило такое. Какая бы вода, хоть прорубь, может, смог зайти. Вот если ты не можешь зайти, у тебя сводят ноги прямо с самого начала, тогда не лезь. А если ты смог зайти, то стой.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Вот одна женщина, она смогла зайти и потом выскочила. Она подходит ко мне, ну потом я говорю, здесь парную, потом пять воду. Она подходит ко мне и говорит, у меня голова болит. Что мне делать? Я говорю, так вы выскочили на блоке. Она говорит, ну как мне-то теперь быть, у меня болит голова. Я хочу вылечить ее теперь. Я говорю, опять воду, опять свою. Она залезла в воду. Теперь уже понимает, что деваться некуда. Передержала, перетерпела все. Пошла в парную, полежала в парной, опять в воду, все прошло, отлично. Счастливая, все. Ну, то есть надо все делать по правилам. Есть законы, которые надо соблюдать, и тогда ты сможешь из ледяной воды извлечь пользу, а не вред. Все, кто были в воде, побрызгали масло себе. Да? Отлично. Итак, вторая стадия победы над жестокой судьбой. Ты уже, тебе доброта внутри есть, у тебя социальные связи разрушены. Там муж ушел, еще что-то происходит там с тобой. Жестокая судьба подействовала, разруху она несет за собой. Несправедливость. Дальше на второй стадии ты продолжаешь молиться Богу, потому что сам ты не победишь жестокую судьбу, нужно Богу. Продолжаешь молиться Богу и начинаешь желать всем счастья. Начинаешь улыбаться людям, прощать, терпеть, просить прощения. Начинаешь отвлекаться от себя. Потому что жестокая судьба, она говорит, тебе плохо. Думай о себе. Ты такой несчастный, тебя никто не любит. Несправедливо. Как ты будешь к ним хорошо относиться, если тебя никто не любит? Так действует жестокая судьба. Она человека натравливает на то, чтобы не взаимодействовать с другими людьми нормально. Она его замыкает на себя, в скорлупу. И надо разрывать этот замкнутый круг. Помогать людям. Как только человек, несмотря на то, что он постоянно думает о себе, он все равно начинает желать всем счастья, насильно заставляет себя, идет там, что-то делает хорошее. Ну просто если некому ничего сделать, ну делайте хотя бы родителям там что-то хорошее, друзьям там, кому-то напишите что-то, поздравление там, пришлите цветы там, пирожки напеките всем раздайте, разошлите там, конфетки сделайте всем разошлите по почте, вот. Это то, что человек должен делать, когда приходит жестокая судьба. Понятно? То есть нужно на второй стадии очень активную жизненную позицию занимать и отрывать свою бабушку от себя. Свое сознание от себя надо отрывать. Если человек не может отрывать свое сознание от себя, то тогда шансов победить жестокую судьбу нет. Надо делать очень твердую позицию занимать вот в этом вопросе. Ну, примерно вот так, как в песне.
Гори и не держи, просто отдавай. смейся и кружи, жди ничего ты, парень, все летит на свет, в жизни нет других рук, кроме твоих. И кто-то должен начать петь, кто-то должен проснуться первым из нас, кто-то должен начать петь. Кто, если не ты, когда, если не сейчас, не без улыбки вдруг, чтобы не происходило вокруг, гори. Снаружи ровно столько света внутри, меня без улыбки вдруг, чтобы не происходило вокруг, гори. Снаружи ровно столько света внутри.
Почему? Мы сегодня бегали и счастье всем вот так кричали. Зачем? Я вас обучал, как надо жить. Вот мы бежали, что люди чувствовали, когда бежали? Со мной пробежало сколько человек вместе? 17 километров.
70.
А?
Всего 70 было, а с вами...
Не-не, в 17 прям со мной вместе бежали люди. Сколько? Человек 15, представляете, я такого нигде не видел вообще. 15 человек прямо со мной, 17 километров. Кто из вас, кто бежал, прямо было невыносимо тяжело? Вот, смотрите, видите, сколько человек бежали из последних сил. Одна девушка, вообще, она просто, ну, максимум в жизни полчаса бегала. И она только через полтора часа уже, ну, как бы, помедленнее стала. Представляете? Человек бегает, может бегать, допустим, всего 5 километров и максимум, и он пробегает 14 километров. Нормально? Еще с такой скоростью со мной вместе. Вот, и когда вот человек в таком состоянии находится, то в это время, когда он говорит «счастье» из последних сил, это очень мощный опыт. Понимаете, это очень мощный опыт, который дает возможность переключать себя на, ну, на других людей. Со мной точно так же одна девушка бежала в Хабаровск. И она говорит, я все равно смогу с вами пробежать вместе. То есть она побежала, короче, бежит со мной. И такая, ну, где-то осталась, наверное, там. 30 бежать. Она такая, Олег Геннадьевич, а что такое у меня тяжесть во всем теле, такое напряжение сильное? Я говорю, у вас блок. Она говорит, а когда пройдет? Я говорю, через 7 минут. Она такая, можно я тогда пробегу помедленнее, а потом присоединюсь к вам? Я говорю, можно. И она бежит дальше с нами. Я говорю, что вы медленнее? Она говорит, а я вот поняла, что у меня блок, и что через 7 минут пройдет. Я думаю, надо дождаться. И она такая вот так руки расставила, вот так вот, кричит. Счастье всем, солнце, всех люблю. Такая прямо, вот, прямо такая из последних сил начала настраиваться. Она, короче, пробежала, пробила этот блок. И потом у нее как взорвалась энергия внутри, она как рванула, короче. И мы бежим, она быстрее нас рванула. И так пробежала быстрее нас, потом всю дистанцию. Хотя она столько никогда не бегала. Представляете, у нее проснулась вот эта сила внутренняя. Она такая, бежит такая счастливая, радуется всем. Так классно было это видеть. Это признак вот того, что люди вот они через веру, они приходят к такому более глубокому осмыслению жизни, когда вот аскеза совершается, человек бежит. И самое главное, правильное настроение. Там кто-то болтать начинает, это ух, и останавливаю. Чтобы люди учились природу чувствовать, чтобы они учились желать всем счастья, учились, ну, настраиваться не на себя, не на свои мысли. Когда человек болтает, он на свои мысли настраивается. А на все, что вокруг, и отдавать себя, отдавать, дарить всем себя. Вот это настроение должно быть, когда человек аскезу совершает. И когда особенно тяжело, ты всем даришь себя, это потом Когда приходит жестокий период в жизни, ты вспоминаешь это состояние, как ты отдавал во время бега, и так же человек начинает действовать. Он опыт вот этот получает, радоваться другим людям. Вот незнакомый человек, допустим, идет, бежит незнакомый человек, а ты ему радуешься, такой, Я разок смотрю, рано утром пришел, и в ночной смене стюардесса, а на стойке регистрации женщина стоит. И она такая уже, смотрю, у нее нет сил, и мужик подошел какой-то, ей мозг вынес весь там, что-то она не так сделала, прям просто жестко очень. Я такой следующий подхожу, такой, смотри на нее. Она такая боится меня, потому что ее уже там напугали. Она такая смотрит, а я такая радостная, смотрю на нее, улыбаюсь. Она такая, мы с вами знакомы? Я говорю, нет. И она так потом, когда мы ушли, она такая смотрит, такая. У нее уже нет сил, она уже ночь не спала, пока еле-еле ее еще нахлобучили. Она такая, такая стоит, смотрит, такая. Вот. Ну, чувствуется, что человек... Как будто его спасли от какого-то беды, от какой-то беды, он такой, как бы, очень благодарность большая. Потому что просто радостно к ним подошли, обрадовались. Мы разок бегали в Сан-Франциско, там вдоль моря, и кричали счастье друг другу. А там люди же не знают русского языка. И там одна женщина убирала газоны, и она такая смотрит на нас, такая. И потом мы пробегаем, она такая, ну, руки подняла, как мы тоже так поднимаем. Счастье! Она даже не знает, вот чуть-чуть такое, как переводится, но слово запомнила. Кричим. Мы ей тогда тоже кричим. Мы сразу по-английски назад вот, тоже. Бегаете! Счастье! И так мы бегали. Люди включаются, ты запоминаешь эту эмоцию, что люди вот радуются тебе, ты как бы им радуешься. И потом, когда к тебе приходит жестокая судьба, и она тебя просто мочит, и ты вспоминаешь, как ты всем желал счастья, бегал. Это такая очень память, она очень сильно помогает, потому что когда приходит жестокая судьба, кажется, что тебя никто не любит. Когда ты вспоминаешь, что тебя кто-то любит, у тебя есть этот опыт, то тебе сразу, легче становится. Вот кто-то сегодня бегал, и прям почувствовал, что вас любят, люди радуются вам. Хорошо стало? Классно же? Ну вот это важно, вам это понять, почувствовать. У вас, кстати, хороший показатель. 70 человек, это много. На пробежку сегодня вышло. Бегала, ходила, ползала. Одна собака еще у нас была. Она очень сильно переживала, когда мы шли в воду. Она такая... Вот так вот. Потом сама полезла в воду, чувствует холодно. Назад, короче, опять там лает. В общем, она была в истерике, короче. Когда увидела, как мы в ледяную воду пошли, она в истерике была полная. Так она перепугалась, короче, сама. На третьей стадии, когда у тебя две стадии ты прошел, первая стадия спокойствия и доброта, вторая стадия, ты видишь, как у тебя поправилась психика. Ты отвлекся от себя и перестал думать о людях, которые тебя убивают, твою психику, и начал думать о тех людях, которые тебя любят. Вот это надо, это должно произойти. Как только это произошло, дальше все легко. Ты просто по-доброму относишься к тем, кто разрушает твою жизнь. И вопреки ожиданиям происходят интересные вещи. Например, когда жестокая судьба отпускает второй круг, первый круг отпущен, и она тебя держит на первом круге судьбы, тебя трясет, хочется доказывать что-то, отстаивать свои права. На первом круге тебя отпустила жестокая судьба, ты чувствуешь спокойствие, доброту внутри, а снаружи ты не можешь думать даже о человеке, который тебе так поступил. Даже думать не то, что с ним разговаривать. Потом дальше ты начинаешь всем желать счастья, доброты и отвлекаешься от тех мыслей, которые тебя убивают, потому что жестокая судьба убивает человека через мысли. Ты думаешь об этом человеке, злишься на него, и жестокая судьба думает: о, убиваем дальше. То есть она убивает человека, если ты как бы пошел туда, значит, ты не вернешься уже назад. И если человек отвлекается, желает всем счастья, радуется, всех любит, делает добрые дела, а добрые дела можно бесплатно делать, просто желать всем счастья, улыбаться людям, радоваться. Вот. Тогда в этом случае первое, что происходит, человек начинает понимать, что это наваждение, то, что он постоянно думает о том, кто его плохо к нему отнес. Это наваждение, которое надо из себя вырвать в своей жизни. Наказать надо этого человека, допустим, он тебе преступление против тебя совершил? Надо, но думать о нем не надо. Надо всем желать счастья, по-доброму относиться ко всему и наказывать его. Просто есть два типа людей. Есть демоны и есть просто обычные люди. Обычные люди могут попасть под влияние жестокой судьбы? Могут. Вот, допустим, муж нашел себе другую. Он всегда по-доброму к тебе относился, а тут бац, он нашел себе другую, и ты даже не можешь вспоминать о нем. Он демон? Нет. Он нормальный человек. Кто такие демоны? Это человек, который никогда не успокоится. То есть ты по-доброму к ним относишься, он все равно тебя уничтожает. Он хочет просто тебя уничтожить. Понимаете? И вот в этом случае надо по-доброму настроиться и сражаться с этим человеком. И добро всегда побеждает зло. Но если ты по-доброму не настроен, ты не добро тоже. Разницы между тобой и им нет. Если муж, допустим, тебя бросил, он нормальный человек, то ты просто выходишь на вторую стадию. Всем желаешь счастья, всех любишь, отвлекаешься от мужа, становишься самодостаточной. У тебя в сердце способность с ним общаться, и ты как бы начинаешь по-доброму с ним разговаривать. Постепенно из напряженного беседа превращается в нормальную, потом вы начинаете даже по-дружески друг к другу относиться. Хотя он тебя предал, а ты все равно по-доброму с ним себя ведешь. Но не приближаешь его к себе. Потому что приближать предателей нельзя. Вот здесь вот ты должна разобраться уже в этом вопросе. Ты по-доброму настроена, общаешься о детях, там все. Ведешь себя хорошо, порядочно с ним. И у него очищается восприятие тебя. То есть злые силы уже не могут на него влиять, он начинает понимать, что он неправильно тебя бросил. Это он уже переходит на третью стадию. Третья стадия — это раскаяние. Грешник раскаивается. Когда он раскаивается, то у него два варианта: или вернуться в семью, или остаться там. Разницы никакой нет. Ты три стадии прошла, все свободно. Ты зависишь от человека, это то, что надо на третьей стадии понять. На второй стадии надо понять, что надо учиться по-доброму вести себя, если человек не демон. А если он демон, ты с ним не сможешь по-доброму разговаривать, но ты по-доброму к нему относишься и сражаешься с ним. Пытаешься победить его, если он отжимает у тебя имущество, если он пытается тебя посадить в тюрьму, ты не сдаешься. Жестокая судьба действует через испуг. Если ты испугался, то уже меня посадят. Ничего не бойся. Демон — это может быть состоянием или постоянным, это все индивидуально. Вот есть люди, которые всегда ненавидят справедливости Бога. Эти люди постоянно демоны. Но в основном в этом мире все в это состояние входят в силу обстоятельств жизни. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Понимаете? Ну то есть, если человек в таком состоянии демоническом находится, все равно ты не сможешь с ним по-доброму себя вести. Можно по-доброму настроиться, но надо защищать свою жизнь. Понимаете? И третья стадия победы над жестокой судьбой, она такая удивительная, она человека испытывает на вшивость. Вот, допустим, если ты считаешь, что тебе по-любому надо вернуть мужа, то тогда ты не сдашь экзамен жестокой судьбы. Потому что ты можешь сделать все, что можешь пройти три стадии, привести его к раскаянию молитвой. Но ты не можешь человека заставить жить с собой. Он сам решает, с кем ему жить. И вот если человек этого не понимает, он упрямится и говорит, я все равно хочу с ним, тогда, значит, ты человека веришь больше, чем Бога, значит, тогда до свидания, жестокая судьба продолжается. И ты остаешься одна. А если ты согласна, вот, что есть воля Бога, вот, допустим, он не хочет с тобой жить, а ты хочешь с ним, но ты молишься Богу, успокаиваешь свое сердце и приводишь его в порядок, и тогда Бог дает тебе еще лучше человека. Сразу. Если ты сдала экзамен свой, женщина не обязана быть одна. Она рождена для семьи всегда и для детей. Поэтому если женщина сдает свой экзамен, сразу же получает мужика себе. Мужчина рожден для победы. Если он побеждает судьбу, тоже получает бонусы. А кто сказал, почему не того? А? Почему не того? Умные достались умным, а я досталась тебе. А он женат уже? Это как это есть, это анекдот про Петьку всегда рассказывает. Петька в шубе пришел, Василий Иванович. И Василий Иванович говорит, ты где шубу взял? Он говорит, нашел на улице. Он говорит, ну пойдем посмотрим, где ты нашел. Там вышли на улицу, метель, и мужик такой раздетый, с ним будет жить. Вот здесь, говорит, нашел. Он говорит, ну это же как бы, что, на нем, что ли, отбыла шуба? Ну да, он говорит, он в нем запутался в шубе, я еле распутал его. Если, допустим, вы встретили мужчину, он запутался с другой женщиной, распутывать не надо. Понятно? Если он вас обманывает, то мужики и любят обманывать, они все обманщики. Чего просто? Ну, это вообще просто. Берете сим-карту, вставляете в мобильный телефон, пишете, к обеду не жди, твой пёсик. Вытаскиваете сим-карту, бросаете в урну. Идете в МТС, там, куда-то, в мегафон, покупаете новую, вставляете, заводите новый WhatsApp. Телеграм там, и все. И если кто-то в дом стучит, и звонки неизвестных абонентов не принимаем, в дом стучит, не подходим к двери, не спрашиваем, кто там. Месяца три. Плохо. Ну, то есть надо вот так вот и все, и как по 3 месяца побьется башкой об стену, и как бы мало ли чего он хочет. Вот я, допустим, хочу всех насиловать, допустим, и что? Мне теперь позволено это, что ли, или что? Это греховное желание. Мало ли чего он любит. Это греховная любовь. Любовь — это то, что поддерживается Богом. А если он имеет к вам какое-то чувство, это не от Бога чувство. Это его греховное желание заставило его любить. Как определить, от Бога любовь или от черта? Если молодой парень любит, он не женат, она не замужем, значит, от Бога, женитесь. А если он женат и вас любит, это уже не от Бога. Так зачем тогда этому желанию потакать? Это же и есть прелюбодеяние. И что вы как бы благородство испытываете по отношению к нему? Он меня типа любит. Ну, как бы, ничего страшного. Одна женщина в Ижевске подходит ко мне и говорит, я когда замуж выйду? После лекции подходит. Я говорю, никогда. Она говорит, почему никогда? Вы там никому так не говорите. Я говорю, а вы особенная женщина. Она говорит, чем я особенная? Я говорю, тем, что вы запутались в шубе другой женщины уже на много лет. Она говорит, да, у меня есть мужчина, который женат. Я говорю, ну ты все. Вы проклятие получаете каждый день. Она говорит, когда же я смогу выйти замуж, если я с ним расстанусь? Я говорю, вот сейчас сим-карту поменяйте, напишите ему прощальные слова, вот, и не будете встречаться с этим человеком, ни при каких обстоятельствах. Через полгода он вас забудет. Вот, вы помучаетесь, погрызете подушку там, сопли попускаете. Ну, куда там можно в унитаз? Вот. Как только вы с ним расстанетесь, дальше наказание еще 2 года вам, а потом шанс выйти замуж. Но если вы сейчас этого не сделаете, то эти 2 года превратятся в 3, потом 3 в 4, потом 4 в 5 и так далее, и потом как только уже с клюшечкой сможете познакомиться. Академик Углов 90 лет оперировал. Стаж у него операционный. Книгу рекордно 12 попробовал. Итак, есть на 3-й стадии экзамена, если человек не сдает их, он остается опять в этой жестокой судьбе. Экзамен означает, Бог для нас выше всего. Если тебя жестокая судьба что-то отняла, прими это, Бог, она тебя же вернет что-то другое вместо этого, еще лучше. Не надо застревать на потерях, так сказать, своих. Понимаете, жестокая судьба что-то отняла, прими это, живи дальше, иди вперед. Лишилась квартиры, хорошо, дальше живи без квартиры, а что делать? Или с ума сойти, или жить дальше, что надо выбирать? Жестокая судьба может жизнь отнять, жизни же не отняла, слава Богу. Первая стадия – спокойствие в сердце, доброта. Вторая стадия – влияние и знание, что делать. Ты можешь общаться с человеком, который тебя предал, ты все простил. Если человек демонически настроен, ты можешь его побеждать, у тебя уже есть силы с ним судиться, воевать, преодолевать трудности. Ну вот на 3-й стадии ты побеждаешь. Она дает возможность тебе победить себя, жестокая судьба, если ты достоин. А достоин тот, кто верит в Бога, а не в себя. И не в чужого другого человека. Только в Бога надо верить, чтобы она дала тебе победу. Потому что судьба принадлежит Богу, а не тебе. Она не будет идти на у тебя на поводу. И жестокая судьба очень принципиальна. Она не отступится, пока ты не сдашь экзамен. И она бывает пару раз в жизни всего. Она очень редко приходит к человеку. В основном приходит судьба, которая отступает. Если ты правильно себя ведешь, если ты стараешься, любая судьба отступает. Но жестокая судьба не отступает. Хоть ты правильно себя веди, хоть неправильно. Пока ты не поверишь в Бога, она тебя будет долбать. Вот сдал свой экзамен, вышел на другой уровень развития. Сразу раз, все налаживается в жизни. Да? Есть такая связь. Обычно жестокая судьба приходит в период Садхисати. Но это не значит, что весь период Садхисати жестокая судьба. В этот период она может прийти. Вот у меня как раз идет Садхисати, и в этот период именно пришла жестокая судьба. Но я был к ней готов. То есть я уже тренировался в это время, молился. То есть и поэтому она вообще со мной ничего не сделала. Она вообще даже на йоту ничего от меня у меня не отняла в жизни. Она сначала отняла почти все. Вот со всеми почти разрушила отношения, с кем у меня были отношения. Но остались верные очень люди. Потом постепенно все вернулось назад. Так действует жестокая судьба. Если ты стараешься, побеждаешь, она тебе, ей ничего не жалко, она все отдает. Еще и новое получаешь. То есть если ты экзамен жестокой судьбы сдаешь, то ты получаешь прекрасные бонусы, хороших друзей, сильное развитие. Получаешь очень сильный характер, выносливость, волю, веру, опыт огромный получаешь. И она потом как-то как трамплин, через который ты взлетаешь, а потом летишь дальше. То есть жестокая судьба, если ты в гору летишь, это как трамплин, его надо пройти, потом качество жизни человека меняется, он как бы на новую ступень жизни выходит. Поэтому не надо мелочиться, когда жестокая судьба приходит, или пан, или пропал, или она тебя ломает, или ты взлетаешь, наоборот, как птица в жизни. Поэтому нужно всегда смело идти вперед, не бояться жестокой судьбы. Знаки жестокой судьбы можно увидеть в песне. Вот какие знаки бывают, вот вся песня из этих знаков состоит. Но всегда эти знаки могут быть настоящими, если они тебя пугают, или просто это наваждение. Мы говорили об этом уже. Но в целом, вот знаки судьбы как жестоко написаны в песне.
Темнота впереди, подожди, там стеною закаты багровые, встречный ветер, косые дожди и дороги. Дороги неровные, там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются, там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там проверка на прочность бои, и туманы, и ветры с прибоями. Сердце путает ритмы свои и стучит с перебоями. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются, там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте.
Надо отвлечься от себя в этом веке, отвлечься от себя.
Там и звуки, и краски не те, только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там в темноте. Ничего, распогодится.
Ну, то есть, если человек живет для других, он выполняет свой долг перед другими людьми в жизни, тогда он выживет в этой ситуации. Он сможет победить жестокую судьбу. Память. Главная память. Вот как определить, что ты побеждаешь? Память откликается. Вот, допустим, мы сегодня бежали. Кто не видел природу, все равно на своих мыслях висел. Поднимите руку. Ну, молодцы, все откликлись. То есть сосны, птицы, люди вокруг, все желают счастья, потом ледяная вода. И ты как-то раз и отвлекся от себя. Все, значит, жестокая судьба вступила. Она держит человека на памяти о себе. Поэтому так классно вместе собираться всем, ходить в баню, бегать. У вас есть вот такие чаты совместные, где вы вместе бегаете, вместе в баню ходите? Есть или нет? Ну, собирайтесь все, переписывайтесь, все вместе ходите по баням, по ледяным рекам, по пробежкам. Я в прошлый раз, когда прибежал к вам, был зима была и минус 23, и мы прибежали. Минус 23. У меня, я помню, здесь, в Новосибирске, у меня сосульки. Я дышал, когда мне дали такой воротник, чтобы можно было дышать. У меня вверх воздух шел, и он сразу замерзал. У меня отвисали сосульки такие на глаза, вот так, с бровей. Такие сосульки нависали на глаза. Вот, и вот я так бежал. Прикольно. Да, и вот я такой весь деревянный, после ледяной же мороз сильный, я такой весь деревянный, такой в машину сажусь, ноги не гнутся, короче, сел, потом оттаял в ванной. И отлично себя чувствовал, прекрасно, такой победа над судьбой такая сильная. Ничего не заболел, все только легкость или счастье, и все.
Эти две зимы вообще теплые.
Теплые были, ну вот я в ней ездил. Шутка. Молитва. Это вообще такая интересная вещь. Люди вообще ничего не знают об этом. Они не знают, что есть такая сила, как волшебная палочка, тебя отвлекает от таких мыслей. Вот кто не может отвлечься, думать на своей жизни постоянно. Есть такая сила, которая может раз отвлечь. Знаете, эта сила называется Бог. Он прямо в сердце находится. И если ты Ему благодарный становишь, спасибо, Господи, что ты дал мне ситуацию, спасибо, благодарность. И просто аллилуйя, слава тебе, Боже. Или аллилуйя, слава тебе, Боже. Ну, то есть, повторяешь молитву, славишь Господа. И через какое-то время ты поймешь, что ты повторяешь. Ты повторяешь то, чего у тебя в сердце нет. А в сердце у тебя, нет, это плохо, я не согласен, недоволен. А ты повторяешь, слава тебе, Боже. И постепенно Господь тебе дает знание сначала о том, что ты повторяешь. Он тебе говорит, смотри, я тебе дал жизнь, я тебе дал друзей, я тебе дал все, что у тебя есть. Ты недоволен постоянно. И ты начинаешь понимать, что ты просто капризничаешь, упрямишься, что ты бунтуешь против Бога. И ты начинаешь прославлять Его больше и больше. Потом раз, принимаешь свой крест, свою жизнь принимаешь, свой крест. Кто принял свой крест? Иисус Христос принял. То есть Христос нам показал примеры, мы по Его примеру действуем, да? Он показал, как надо жить. Путь на Голгофу, знаете, что такое? Это вверх такой подъем очень сильный. И он с крестом вот шел в этот подъем. Вот так. Куда он шел? Чтобы его убили. И он всех любил, счастья всем желал. Не кидали камни в него, плевали люди. Топали на него, и он ради людей, вот этих, которые вы не любили, отдавал свою жизнь. Классно же, да? Такой удивительный подвиг. И все, кто принимает судьбу, они тоже идут на Голгофу. Это тот же самый путь, в котором ты как бы согласен с тем, что тебя мучают, со своей жесткой судьбой, с этой ненавистью людей. Ты, ладно, Господь, я согласен, что мне это по заслугам все. Спасибо тебе за все, спасибо, согласен. Становишься человеком «да». Ты был человеком «нет», а стал человеком «да». Такой, все, с этого момента начинает отступать жестокая судьба. Она не может дальше человека мучить, он сдал свой экзамен. Чтобы стать человеком «да», надо сильно помнить о Боге. Надо вспоминать о том, как Он настроен по отношению к нам, о том, как Он помогает нам в жизни, о том, ну, думать о нем как о личности надо, потому что он личность. Когда человек повторяет или славит Господа, или имя Бога повторяет, то он таким образом начинает включаться в отношения с ним. Через святых людей тоже можно чувствовать Бога. Можно смотреть фильмы о святых людях и восторгаться, радоваться этим людям. Когда человек восторгается святым людям, он соединяется с Богом в своей памяти. Когда человек в храме что-то помогает, что-то служит, и благодарность испытывают сотрудники, там, служители храма. Он в это время благодарность от Бога получает. Когда человек Священное Писание читает и радуется Священным Писанием, он радуется Богу в это время. Когда человек радуется молитве, чувствует часть от молитвы, он радуется Богу. И чем больше контакта с Богом, тем быстрее отступает жестокая судьба. Именно память о Боге просто сжигает ее, как горят дрова на костре, в Ведах это описано. Сгорает жестокая судьба. Представляете? она сгорает. Вот то, что несправедливость вся по отношению к тебе, она гаснет вся. Ты видишь, все успокоилось вокруг. Вот все люди, которые тебя ненавидели, они что-то тебя забыли, когда уже успокоилось все вокруг. Кто вот испытал это ощущение в молитве, что все успокоилось сначала в сердце, потом снаружи. Вот это победа на жестокой судьбе. Это так, это чудо. Знаете, вот все вокруг горело, вокруг я уничтожал, я потом раз, тишина. Мертвый сквозь звезды. Ну, тишина вокруг, как бы там мертвый сквозь, а сейчас все спокойно. Я в сердце тишина. Все нормально. Вот, поэтому так ценно учиться молитве. Завтра у нас будет молитвенный ретрит. То есть мы будем повторять Аллилуйя долго, целый час. Надо приходить с ковриками, приходить с спортивной одеждой. Кто-то на сцене будет сидеть, кто-то в проходах, кто-то стоять возле стеночек. Заранее продумайте, как вы будете. На стуле хуже всего. Но на стуле можно только в алмазе сидеть. Ноги под себя подгибать. Это тоже нормальное положение тела. Так просто ноги свесят, можно только больным людям, пожилым там, тем, которым тяжело. Все остальные должны попытаться статическое упражнение сделать на час, 5 минут. Попытаться победить судьбу. Потому что там есть такое правило, что каждый слой имеет контакт с нашей судьбой в определенной зоне. Вот первый слой – это наше взаимодействие с людьми, с этим городом, с этим миром. Первые 13 минут, когда человек не двигается, его молитва идет туда. Потом вторые 13 минут молитва идет в эмоции. Все вот эмоциональный твой контакт со всеми очищается. Третьи 13 минут – мысленный контакт. Твои мысли с людьми, вот связи очищают. Четвертые 13 минут очищается твое настроение, настроение связи, настроение. А пятые 13 минут очищаются глубины твоей психики и взаимодействие твоих глубин психики с окружающим миром. Вот какое неплохое взаимодействие может быть глубин психики с окружающим миром? Влияние злых духов, например. Как одна девушка ко мне вчера подходила. И только до пятого слоя надо дойти, это значит не двигаться 65 минут. Но там есть исключения, например, человек, допустим, сидит в бабочке, он может по-турецки сесть на 10 секунд, потом 5 бабочку, это нормально, продолжает чистка. И он немножко расслабился дальше, чуть-чуть слабее чистка, но все равно она продолжается, ты не прерываешься. И потом раз до пятого слоя дошел вот духу прямо в челюсть. И он такой, первый раз в жизни ему свой первый подарок подарили. Потом неподвижное положение тела включается энергия знания. Когда человек не двигается, всасывается энергия знания. А энергия знания, она нужна для молитвы, потому что она связана с памятью сильно. Знание, когда же память. Понимаете связь? Если у человека нет памяти, он ничего не может знать. А если есть память, он все знает. И поэтому, когда человек молится, неподвижное положение тела колоссально помогает. Энергия знания начинает двигаться по психическим каналам, пробиваются блоки, связанные с энергией знания. И человек таким образом побеждает судьбу. Понятно? Еще включается голос тех, кто молится. Мы настраиваемся на Бога через слушание молитвы, потом мы хором повторяем все вместе. У нас одно желание побеждать, мы все вместе громко повторяем. А энергия людей объединяется, энергетика становится такой сильной в зале, что люди просто чувствуют, что их просто ломает. Вот так какая-то сила очень большая на них действует. Это необычное, незабываемое ощущение. Поэтому все, кто слушает лекции, звоните им, говорите, блин, это у вас был ретрит хоть раз? Здесь, на месте, тут был, да?
Да.
Как? Ощущение? Круто. Давайте зовите своих знакомых, ну, тех, кто слушает лекции, конечно, новеньких не надо звать. Вот, чтобы все пришли, чтобы, ну, не пропустили это мероприятие, потому что редко же, ну, в онлайне можно участвовать, но там нет таких ощущений, а вживую прям, И очень круто все так меняется в жизни. Поэтому надо завтра долбануть. И жизнь может с этого момента переломиться, и ход событий пойдет в лучшую сторону. И жена скажет: я что-то передумала подавать на развод. Да, реально так происходит. У нас одна ситуация была, девушка вот так вот на первом ряду сидела, прошел ретрит, ей звонок. Она берет трубку, ушла. Ну, там разбор полетов. Она приходит, говорит: у меня муж меня бросил. И 4 месяца мне не звонил. Вот сейчас звонит, говорит, возвращаюсь. Прямо после ретрита. Классно? Так, ну так, возвращаюсь. Так действует молитва. Она совершает непреодолимые силы, препятствия преодолевает. Один мужчина вообще первый раз пришел, никогда не участвовал. Первый раз пришел, и мы помолились все вместе. И он такой говорит: у меня мама тяжело больна. Она не встает. Это в Новосибирске у вас здесь было. Много лет назад. Мама, говорит, больна, не встает. Она села после моей молитвы. Села и начала кушать. Она уже помирать собралась. Вот, и он говорит, она много дней уже не ест, не встает, все уже помирает. И она села и начала кушать. После прям молитвы сразу. И он поверил, он первый раз на лекции был, вот так попробовал, и раз, у него мама ожила. Представляете? Много таких случаев. Да?
Как лучше? Либо 65 минут стоя, либо полчаса в позе алмаза, полчаса по-турецки.
А вы полчаса в позе алмаза поменяли положение тела, опять чистка заново началась.
Значит, стоя лучше, что
ли? Да хоть по-турецки, хоть как, но все 65 минут. Вот в алмазе сидишь, плохо стало, покошачьи встала на 10 секунд, опять в алмаз. И так можно дотянуть, докантоваться до 65 минут.
А как
на коленку? То же самое. На коленку поплатила, покошачьи встала, отдохнула 10 секунд, опять на колени. Просто не надо долго отдыхать. 10 минут отдохнула, и ничего не прерывается. Можно дальше продолжать. По-турецки можно, но ничего не будет чиститься. Ноги вот так свесило на стульчике, тоже ничего не будет чиститься. Некоторые спрашивают: Олег Геннадьевич, а если лежишь, можно чистить свои? Все такие же молодцы, вообще классные.
А я лежа почистила, я в больнице лежала, чего-то бывает. И все только закончилось, и мне сразу замолкли. Все
решилось. Но это значит не то, что почистилась, а просто помолилась лежа в больнице, и все победило судьбу. Все классно. Молодец. Ну, то есть чистка слоев может быть только в аскезе. Вот мы в ледяной воде стоим, там хоть плавай, хоть стой, хоть на ушах стой. Если ты в воде находишься, то у тебя чистятся слои. Вода тебя чистит. А если ты не в воде, то сам стой тогда. Да. Ну, сводит ноги, это и есть статическое напряжение. Вот в воде ты находишься, тоже сводит ноги. Это тоже статическое напряжение. Если ты каждый раз в воду заходишь, ноги уже не сводят. Почему? Прошло статическое напряжение. Я когда ездил, я только понял, что такое статическое напряжение. Это было лет 6 назад где-то. Я когда понял, что такое статическое напряжение, я тогда понял, почему я в последнее время захожу в ледяную воду, и у меня судорогой ноги сходят, я с пятого раза только могу зайти в воду. Потому что копится во время поездок статическое напряжение. Я начал с ним работать. Сейчас я его убрал. Я стал старше. Вроде бы, чем старше человек, тем сложнее аскезы надо делать. Правильно? Так кажется. Я захожу в 0,2 градуса. Раньше я заходил в 7, у меня сводило ноги. Сейчас я захожу в 0,2, и у меня вообще ноль, никаких эмоций. Я захожу, стою, даже не дергается тело вообще. абсолютно спокойно. Просто тяжелее дышать, и все. Тело сковывает, а ничего не сводит. Нормально, захожу, как парное молоко. Нет статического напряжения, организм не боится ледяной воды. Он спокойно в нее заходит, и все, без проблем. А? Ну почему есть разные источники, там ледяная вода, хоть где-то, хоть зимой? Было бы желание. У нас еще нет источников всяких. Купели всякие, есть же? Мы вон летом в Чебоксарах купели 55 человек. Там женская половина была мужская. Мужчина орут на мужской половине, женщины женской. 7 градусов вода. Поорали 10 минут. Там, по-моему, даже меньше, 8 минут. Все. Все, даже дети были, юноши, там, по 12 лет. Все отстояли, вышли потом горячие, и все, и все счастливые, никто не заболел. Да? Спокойствие появляется в сердце, вдохновение, память о Боге. Чувствуешь Бога прямо в сердце. Как чувствуешь? В виде доброты такой. Доброты или чувство, что ты защищен. Вот как, допустим, Бога почувствовать? Или доброта появляется ко всем. Это сознание Бога. Или чувствуешь, что ты защищен прямо. Все нормально будет. Это тоже сознание Бога. У него есть энергии. Бог, слово Бог на санскрите означает Бхагаван. Бхагаван — это тот, у кого есть 6 энергий. Если, допустим, ты чувствуешь защищен, это значит, что ты чувствуешь энергию могущества Бога. Ты Бога, когда чувствуешь, ты чувствуешь, что у него он обладает всей любовью. То есть доброту чувствуешь ко всем людям на земле. Значит, ты энергию в сознании Бога чувствуешь. Или знание обретаешь, ты начинаешь чувствовать, что произошло с тобой. Знание от Бога ты получил, у тебя знание ты получил, обладатель знания стал. Ну, то есть у него все достояния есть, и когда ты его чувствуешь, то одно из достояний начинает работать. Или доброта, или сила у тебя внутри. Это сознание Бога. Оно в сердце находится, вот здесь. И ты когда молишься, ты чувствуешь его сознание, не свое, а его. Тебе легче становится, можешь простить, принять, успокоиться. На фоне безумия, там, тебя отнимают квартиру, а ты спокойный. Необычное состояние. Первая стадия — спокойно. Вторая стадия — знание. Ты знаешь, что сделать так, чтобы не отняли квартиру. Знаете, что всегда есть выход везде. Я вам вчера говорил, что даже съели, два выхода есть. Если тебя съели, два выхода. Дикобраз, допустим, съел... этот питон съел дикобраза, есть выход? Не двигаться просто. Понять, что пришла жестокая судьба, и расслабиться. Никак не дышать, лежать, просто переваривать. Пройдет двое суток, и все, уже тело рассыпается у дикобраза, иголочки в ряд складываются. Они уже не выглядят, тебя ничего с тобой не сделают. Вот, ну то есть, как бы, нужно просто знать, что делать, и делать это. Знание на второй стадии победы над судьбой приходит. А память о Боге, если питон помнил о Боге, он бы получил бы знание, как переваривать дикобраза. А? Ну, жестокая судьба, здесь еще ничего не сделаешь. Жестокая судьба, как к нему придет питону? Только вот если он сожрет дикобраза. От зайчика точно не придет. Ну, вас все.
Скажите, пожалуйста, а если близкого человека пришла такая?
Молитесь за него. Три круга судьбы. Вот вы одни и те же вопросы задаете. Есть три круга судьбы. Один внутри меня находится. Вот судьба, любая судьба имеет три круга, которые надо пройти. Три девять земель. Три девятое царство. Слово «три» всегда присутствует. Это слово «три» означает три круга судьбы. Первый круг судьбы внутри меня находится. Как он там действует? Он разрушает мне здоровье, настроение, разрушает мне волю, память хорошую. Все внутри меня. Я совершаю аскезы и молюсь одновременно. Приходит время, у меня спокойствие внутри, здоровье нормальное, сила есть, память нормальная, характер успокоился, все нормально. Первый круг судьбы прошел. Какой судьбы? Которая на тебя влияет, конкретно вот этой там тебя бросили. Значит, 33% побед над судьбой уже есть. Все, ты 33% прошел. Дальше, кажется, феномен такой возникает. Кажется, что ты все сделал. У тебя внутри спокойно, дальше пофиг. Она даже на вшивость тебя проверяет. У меня один мужчина, он такой приходит в Москве на лекцию, говорит: Олег Геннадьевич, жена вошла. Что делать? Я говорю, вот так, неподвижное положение тела, аскезы, молитва, там все ему сказал, он такой разумный, так послушал, такой, все, я это все буду делать. Я говорю, отлично. Через месяц приезжаю, такой, сидит, короче, не спрашивает ничего. Я его запомнил, говорю, ничего не спрашивает, как его? Он говорит, мне спокойно, хорошо. Я говорю, ну это первый круг судьбы, тогда идите на второй. Там, второй круг означает уже общаться с женой, надо там, то есть все. Он говорит, нафиг не надо, столько баб классных, что я не могу? Не так хорошо. Люди такие странные, ему хорошо стало, все, пошла нафиг жена, я ее возвращать не буду. Мне нормально без нее, что я буду возвращать? А то страдал там, я умираю, Олег Геннадьевич. Первый круг судьбы прошел такой. Все, я буду себе другую искать. Такой счастливый сидит. Мне говорит, нет, мой хороший. Он говорит, а что? Я говорю, а ничего. Жестокая судьба, только 33% прошла, ты сейчас найдешь себе другую, она тебя залопатит сразу. Потому что через нее тогда начнет жестокая судьба. Она тоже тебя изменять начнет. Ты должен победить свою судьбу. Что произошло дальше? На второй круг судьбы он перешел. Человек, когда проходит первый круг судьбы, ему легкость, у него такая иллюзия возникает, что больше ничего делать не надо. У всех. Вот ты побеждаешь судьбу, первый круг судьбы прошел, все, я уже победил, все нормально. Это иллюзия. Продолжай молиться, и у тебя уже беспокойство появится не по поводу того, что у тебя внутри, а по поводу того, как вот с этим быть у тебя в жизни. И у тебя появится... Ты выйдешь на уровень связи, нитей, которые тебя мешали. И у тебя опять объем работы появится, у тебя внутри спокойствие, но ты будешь чувствовать эти связи. И ты начинаешь молиться. И если на первом круге судьбы ты над собой работаешь, то на втором круге судьбы ты учишься прощать, терпеть, принимать, мудрым становиться, обретать знания, как себя вести в разных ситуациях. Потому что всегда это сложно, когда жестокая судьба, надо одновременно не ломаться, не поддаваться на провокации и быть добрым. Одновременно общаться и не зависеть от человека. Понимаете? То есть одновременно быть хорошим, но не попадать под влияние. Это очень сложно, потому что когда предатель с тобой общается, ну, ты должен по-доброму, ты не можешь по-доброму, хочется ему зазвездить словами. А надо по-доброму, но подальше. Это так сложно. Но когда человек на второй круг судьбы проходит, он обретает мудрость, как вести себя с подлецами, как себя вести с людьми, которые тебя предали, как себя вести в том случае, когда как бы слезы льются из глаз, как выстоять. Понимаете? Такая классная вещь. Ты проходишь второй круг судьбы, 66% победителя. И ты уже нормально общаешься с человеком. У него начинает просыпаться совесть. Это уже третий круг судьбы. Два круга судьбы прошел, кажется, все, делать больше нечего. Мы нормально общаемся. У меня спокойствие в сердце. Олег Геннадьевич, почему он не возвращается? Потому что у него еще совесть не включилась. Совесть, что включилась, это третий круг судьбы. Это уже победа над судьбой. Ты включаешь совесть в сердце человека. Бог начинает в нем действовать. Он его определяет, дает ему знания. Говорит, ты не той дорогой пошел. Давай возвращайся назад. Тебе надо раскаиваться. И у человека два варианта есть. Ты проходишь три круга судьбы, он решил возвращаться. Значит, он будет раскаиваться. Дай ему время. Раскаяние — это не то, что он сказал, все, больше так не буду. Нет, надо ждать дальше. Женщина говорит, Олег Геннадьевич, вот он раскаялся, а я все равно не могу простить, потому что раскаяние словами недостаточно, надо подтвердить еще поступками. Сердце не может твое открыться к человеку, пока он не пройдет весь этот путь освобождения от греха. И ты жди просто, продолжай молиться. Три круга судьбы прошло, happy-end, все нормально. Понятно? Третий круг судьбы — это чудо. Пьяница становится трезвенником или встает на этот путь. Вот. Бандит раскаивается. Человека высвобождают из тюрьмы. Человек отнял у тебя жилье, и оно к тебе возвращается. У меня, когда я в Питере был, приехал туда, один раз руководитель, ну, организатор лекции попросил меня, чтобы меня слушатели отвезли до дома. Я говорю, что консультация после самолета? Мне, наверное, не очень тяжело будет. Они говорят, ты понял? Они сказали, что они вас ничего не будут спрашивать, они будут рассказывать. Я говорю, о чем? Он говорит, о том, что людям надо знать. Он, я говорю, ок, послушай. Поехали, короче, сели, ведут машину, рассказывают. У них была фирма своя. Пришла жестокая судьба. Приходят люди, ну, с правительства и говорят, фирма очень хорошая у вас. Нам так понравилось. Давайте по дешевке, как бы, мы у вас ее купим. Иначе сядете в тюрьму. Они подумали, послушали лекции. Пришли к ним и сказали, будем, нет, мы вам не отдадим. Мы ничего плохого не делали, все, мы как честные люди. И они начали молиться, аскезы совершать. И прошли три круга судьбы. На первом круге там им проверки устраивали, там все, там судьбы, там всякое. Началась вот эта вот веселая жизнь. Они просто отбиваются. Первый круг — спокойствие в сердце, второй круг — знание. На втором круге знания они поняли, кому надо обратиться, чтобы нейтрализовать эту ситуацию. Они прошли все три круга судьбы и дальше сели. Кто сел? Те, кто нападал. Они сохранили свою фирму, обрели силу, а те сели в тюрьму за свои злодеяния. Вот они мне решили об этом рассказать, чтобы я вам это все рассказывал. Классная же история. Они вот не сдавались, это больше года длился вот этот процесс весь, и они такие молились каждый день, бегали там, постились, статика, динамика, пост, ледяная вода, молитва, и раз, сели, короче, ест. Муж с женой, вот у них своя фирма, они рассказывали мне, как они победили судьбу. Смелые люди, не сдались. Всегда очень судьба жестокая, обожает смелых людей. Она всегда им дает шанс, она всегда им помогает. Если человек не сдается, он смело идет вперед, она его испытывает, но обожает его. Жестокая судьба любит смелых людей. И дает им выход всегда в жизнь. Не ломайтесь никогда. Видите, жестокая судьба, не ломайтесь, не поддавайтесь, не сдавайтесь, не унижайтесь. Самое главное, поймите, когда человек побеждает, когда он унижается. Вот ты унизился, все, будешь сломлен. Она не любит слабых, надо быть сильным. Даже если тебя топчут, все равно будь счастлив. Старайся, по крайней мере. Да?
Мы слышали, что ваш
Ребенок провода перерезал и остался жив. Видите, Бог ее предупредил, что будет смерть ребенка. И она неделю в ней была. Почему неделю была? Потому что праведная жизнь. Когда человек грехов не совершает, то Бог дает ему знания о будущем. У людей может быть, у любого человека может быть знание о будущем. Если у тебя в настоящем долгов нет, если ты не грешишь сильно, то у тебя есть возможность почувствовать будущее. Я свою жестокую судьбу почувствовал за 3 года. У меня и на правой, и на левой руке линия жизни обрывается 56 лет. И там и здесь, вот она заканчивается, 56 лет. И я это знал, видел, что вот мне уже 56 скоро. И я за 3 года начал молиться, совершать аскезы уже. И у меня, когда пришли эти события, такая несправедливость, жестокость, что выжить невозможно просто. А я как бы молился просто и нормально. И у меня в аскезу ушла идея жизни, вот так Бог ушла, и через аскезу дальше пошла вот так. Сформировалась, короче, новая борозда. И все. Реально. Никогда не сдавайся, сражайся. Да?
Олег Геннадьевич, подскажите, как понять, что ты простил человека? И надо ли взаимодействовать с человеком, который предал и раскаивается?
Вот как понять, что у тебя прошел запор? Ты можешь понять, что вот запор прошел? Ну вот можно понять, что запор прошел? Вот точно так же человек понимает, что он простил. Потому что есть грубая материя, вот мы с ней понимаем, как бы вы смеетесь, запор прошел, Олег Геннадьевич, ну конечно, это понятно, но что-то вываливается откуда. Вот. Точно так же и когда тонкая материя, когда ты не можешь простить, у тебя там скопление произошло в сердце. И если ты простил, у тебя там в сердце скопления нет, у тебя здесь и легко стало. Все, забор прошел. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все хорошо. Чувство облегчения. Вот что я хотел сказать. В обоих случаях. Но если ты не знаешь, как вот от обиды чувство облегчения, надо запомнить чувство облегчения от запора. От обиды будет то же самое. Вот обида тоже такая легкость такая. Отлично. Понятно? Забралась? Все. Не надо плакать во время молитвы. Кто сказал, что надо плакать? Мои хорошие, это слишком высокий уровень. Не надо плакать во время молитвы. Вы не понимаете, о чем речь вообще. Это называется трансцендентный уровень. Это когда ты в разлуке с Богом находишься. Это вообще, когда Москвы пешком отсюда. Нужно понять, что в молитве нужно слушать тех, кто молится, и отдавать. Слушать, через тебя река течет, ты чувствуешь силу Бога и благодарность. Силу Бога и благодарность. Силу Бога и благодарность. Все. И наоборот, если ты чувствуешь, там, плакать хочешь, значит, ты не отдаешь. Если спишь вот так, значит, ты не берешь. Если плачешь, значит, не отдаешь. Когда берешь, отдаешь, у тебя спокойное состояние такое, спокойное, и идет процесс такой, и все. Понятно? Не надо никаких искусственных там плаков, это все неправильно. Не-не-не, моя хорошая, это другая песня. Сейчас объясню. Когда приходит смерть, то она имеет 2 способа действия на человека. Первый способ — скованность. Человека сковывает, и так холод по телу идет. И он чувствует, что не может никак помочь. скованность такая, холод, не может человек помочь никак. Это первое ощущение, это хорошее ощущение, означает, что у тебя есть шанс. Вот если поднимите руку, у кого вот беда была, и вот такая скованность, безысходность, холод по телу идет. Это хорошее ощущение, означает, что вы чувствуете полный объем работы. И когда человек помнит о Боге, аскезу совершает, этот холод постепенно проходит, и так человек побеждает судьбу. Но есть второе ощущение, которое намного хуже. Когда приходит смерть, она просто тебя успокаивает, тебе хорошо становится, молиться не хочется, и такое эйфория такая. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А на фоне смерти, опасности. Это еще хуже, это означает, что смерть уже начала свои действия совершать. А ее первое действие — это всех успокоить вокруг. И как определить, что скоро близкий человек помрет? Всем становится вокруг спокойно, как будто он скоро выздоровеет. Значит, скоро уже может уйти из жизни. И в этом даже случае все равно нужно молиться, побеждать судьбу, преодолевать трудности. И это ощущение эйфории переходит сначала в холод и скованность, а потом в легкость уже. Когда легкость прошла, человек выживает.
Вот вначале была скованность, 2 месяца, вот прям молитва и
подъезда.
То есть я вообще
даже не поделилась. Моя хорошая, не надо мне ничего объяснять. Я вижу вашего сына, вижу вас, вы пока ничего не победили. Ребенок пока находится в опасности, и ситуация только усугубляется. И надо... Вот опять скованность пошла, да? Я вас отрезвил, отлично. Понимаете, то есть из-под лап смерти вытащил ее сознание. Давайте я вам расскажу одну историю, как я это сам помню. Я читал лекции... Читал лекции в Минске. И первый раз в жизни такого мне никогда не было. У меня были приступы эпилепсии на лекции, но чтобы прям человек тело оставлял на лекции, первый раз в жизни. Ну, то есть одна женщина, она был полный зал, вот весь забитый зал людей, и было парочку свободных мест. Одна женщина просто хотела попасть на лекцию сильно. И она попросила организатора, если кто-то не придет, можно я? Они такие, да, сердобольные люди, говорят, ну, захотите, садитесь, если человек придет, значит, освободите ему место. Она села, начала записывать все, конспектировать. И потом к ней пришла смерть. То есть у нее начался сердечный приступ, она такая откинулась на кресле, я думал, приступ эпилепсии, наверное. Подбежал к ней, и подбегает еще один опытный врач, ей руку вот так вот положил на шею, говорит, нет, это не приступ эпилепсии, это сердечный приступ, она сейчас уйдет из жизни. Очень тяжелый сердечный приступ. Мы ее положили на землю, сразу на пол, вбежала женщина еще одна, он начал делать искусственное дыхание, начал ей массировать грудную клетку, а она ей... Дыхание в рот начало делать, еще когда она еще была жива. Сердце еще билось, они уже начали вот это делать. И я как бы думаю, мне здесь делать нечего, мне надо молиться. Я весь зал настроил на молитву, все начали молиться. И я такой настроился и увидел, как в зал... Ну и у меня сначала была ледяная вот такое чувство беспомощности вообще такое. И я такой думаю, ладно, сейчас мы с ним будем бороться. И в этот момент я вижу прямо через стену вот так вот в зал входит вот такой высоты примерно зал. И вот такой же высоты до потолка в белых одеждах женщина, божественно красивая такая. Невозможно увидеть глаза, потому что это зашла смерть. Она зашла и встала в изголовье этой женщины. Как только она встала в изголовье, они мне дают знак, что у нее остановилось сердце. Я продолжаю молитву, и они продолжают массаж. Я говорю, продолжай. Они продолжают. И я молюсь, и у меня такое чувство, я на каждой молитве у меня ощущение, все хорошо, ничего не сделать, все нормально. Вот эта сила от нее исходит, такая успокаивающая, и у меня молитва, как будто она такая растворяется, то есть как будто я не хочу молиться. Да все нормально, что париться, все классно. Такое ощущение, нифига себе, думаю, вот это да. Какая сила от нее исходит. Я такой, нет, думаю, все равно будем молиться. И продолжаю молиться, и люди молятся. И она такая стоит, потом раз, развернулась и пошла. Как только она пошла, у нее сердце начало биться опять. И приехала скорая, поставили аппарат искусственного дыхания. И, в общем, она выжила. Она лежит в реанимации. Я целый день молюсь за нее. Такой молюсь. На следующий день такое чувство. Все, выписали ее. Она жила, здорова. Я такой, ура, счастье такое. И через 2 часа звонит ее сын, говорит, мама ушла из жизни. Опять пришла смерть, меня успокоила. Я поверил уже в это. И в этот момент она ее забрала. Я перестал молиться, она ее забрала. Также вот на войне, когда люди находятся, знакомые мне рассказывают тоже вот эти ощущения. У меня был такой случай тоже. Я в Мариуполе, я вам рассказывал, что 40 человек сидело прямо в подвале дома. Такие эйфория, такие, все классно. Я смотрю, вот это как раз тот случай, смерть пришла, уже над ними стоит, они там все. Да мы молимся, мы чувствуем хорошо, там стреляют, а нам нормально, мы ничего не чувствуем, никакого страха. Я говорю, расслабьтесь, ребята, смерть уже стоит над вами, вы поэтому ничего не чувствуете. То же самое было в Одессе у меня, прям один в один. У них там бомбежка идет, они такие, а нам все равно, все классно. Ну, то есть я их... Говорю, ребята, это эффект такой возникает от смерти. У меня один знакомый уходил из жизни от рака поджелудочной железы. И в день смерти он такой говорит, а мне лучше стало, ничего не болит, все классно. Все вокруг тоже, ай, ну хорошо. Мне звонит, говорит, ну выздоравливает, все нормально. Я говорю, как человек чувствует себя? Он говорит, нормально себя чувствует, кушать начал. Ничего не болит у него, все хорошо. Я говорю, готовьтесь к смерти. Она уже пришла. Ладно. Первое объявление. У нас есть детская школа «Трамплин». Говорил вам? Говорил? Есть детская школа, которая дает предварительное образование. Ну, то есть, дополнительное образование детям онлайн. То есть это образование предназначено для того, чтобы детей развивать в сторону понимания, чем им в жизни заниматься, в сторону нравственного образования, дополнительного образования по предметам, тем детям, которые надо какие-то предметы изучать. Родители обучают, как с детьми своими себя вести, индивидуальные особенности вскрывают у детей, направляют, оптимизируют их учебу там, и так далее. Вот можно записывать своих детей, если они вам не безразличны. Ты не так сказал? А? Не оставил шансов, да? Ладно, извините. Вот, у меня есть еще такая новая методика, консультация у нас. Вот, если, допустим, у вас тяжелое заболевание, и вы боитесь аскезы совершать сами, то тогда можно это делать вместе со мной. То есть я вам слои все диагностирую, где блоки, а мои помощники вам рассказывают, как я даю комментарии свои, а потом мои помощники расшифровывают, вам рассказывают консультацию, расшифровывают полностью, как вам действовать, потом месяц вас еще ведут. Вы можете позвонить в любой момент, там написать, что происходит, вам ответить. У нас появилась такая услуга, можно записываться, если хотите. У нас, ну это такое, знаете, это не для всех мероприятий, только для тех, у кого есть возможность финансовая. У нас в Дубае будет фестиваль маленький, небольшой, с 20 по 24 октября. Там будет на 30 человек такой сниматься, такой дом, и в нем будут ретрит и победный суд будет там. Индивидуальная работа с людьми, общение, ретриты, лекции, пробежки, купания. Ну, цены дубайские. Ну, там просто такие цены за жилье, за все. А, еще. У нас сейчас начался такой проект, очень классный, возможность вообще помогать всем людям на земле. У нас есть сейчас возможность, с помощью искусственного интеллекта мои лекции превращаются в текст сначала, в русский. Этот текст можно редактировать. Ну, то есть вы отредактировали русский текст, потом дальше программа переводит его в английский, в китайский, там, в турецкий, хинди, немецкий. Это те языки, которые мы запланировали в ближайшее время. Вот. И можно тоже, кто знает английский, он тоже участвует, просто текст идет, перейдет в качественный перевод программы, и там чуть-чуть подправлять текст надо. Вот. И потом дальше нажимается на кнопочку, и текст вставляется в лекцию. Субтитрами идет. И озвучка очень профессиональная, дикторская озвучка. У нас появилось два человека, которые стали участвовать в китайской программе. Если кто-то из вас знает китайский язык или знает, кто знает, слушает мои лекции, можно тоже им сказать, чтобы они тоже чуть-чуть брали, редактировали, чтобы китайцы слушали мои лекции. На английском языке уже запущен. Ну, пока не на общее обозрение, мы просто начали вести Инстаграм, Ютуб, ТикТок на английском языке, потому что уже переводится лекция, английский уже запущен. Можно волонтерами стать на русском языке, просто вам мой помощник дает телефон, вы звоните организатору, и там 15 минут в день или там какое-то время, в течение недели вы можете посидеть, просто русский поредактировать. И вы таким образом готовите лекции к тому, чтобы потом, если кто знает английский, можно на английском поредактировать. Кто знает турецкий, можно на турецком. Кто знает китайский, можно на китайском. Кто знает немецкий, можно на немецком. Но у нас запущены только английский и китайский сейчас. Остальные языки будут запускаться в ближайшее время. На соцсетях тоже нужны волонтеры. Если вы умеете соцсетями заниматься, можно там небольшое время, в течение времени что-то делать для нашей соцсети, чтобы лекции распространялись. Видите, у меня лекции бесплатно идут везде. Можно скачивать, поэтому нужна помощь именно такая волонтерская.